Римский вечер. Итак, «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реали». С вами в следующие 45 минут будет ведущий Александр Лащенко. Сразу называю тему сегодняшнего нашего разговора, так и трансляция наша в Ютубе, конечно же, называется «Киевская Русь и сакральный в кавычках Крым». Тут вот обмен, скажем так, любезностями историческими произошел до очередной годовщины крещения Киевской Руси. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением, в котором отметил, что фактически Киевская Русь, годовщину которой вот накануне создание годовщины которой накануне отмечали, это, собственно, мать, можно сказать, и Крым вообще всей украинской территории, а вот другие, вот скажем так, как бы это сказать, помягче деятели, правда, Зеленский не стал ни одной фамилии называть, но речь идет, конечно же, о его российском коллеге, не просто президенте Российской Федерации, а историке, он научные статьи, по его утверждению, пишет большие. Так вот, что, мол, наследник Руси именно украинский Крым, подчеркнул Зеленский, но Владимир Путин неоднократно отмечал, во-первых, единство русского украинского народа в этой же статье «Херсонес» в Крыму, это источник зарождения веры именно русского народа, такой зачаток централизованного русского государства, никакого не украинского, вот этого вот детища большевиков там, ну и так далее, я не буду миллионный раз пересказывать научный труд Владимира Владимировича, доктора исторических наук, кто хочет, может еще раз перечитать, вот попытаемся разобраться, собственно, чья же дочь, сын Крым, вообще, собственно, украинский, российский, в кавычках, Киевской Руси. Все эти исторические вот эти изыскания, главное, даже не глубина вот это средневековье, когда это все происходило, а вот как это может сказаться на современности. Будем следующие 45 минут разбираться в эфире радио «Крым Реали». И будут у нас трое экспертов. Вы тоже имеете, друзья, возможность присоединиться к эфиру, набрав номер телефона 8-810-06-926, а у жителей материковой Украины такая возможность есть, по номеру 044-490-2905. Итак, мы начинаем. Сперва подробнее процитирую вот инфоповод, собственно, для избрания сегодня этой темы. Заявление президента Украины Владимира Зеленского к 1033-летию крещения Киевской Руси. Он выступил с заявлением, при этом отметил, цитата дословная, «Киевская Русь – это мать нашей истории, 24 области Украины и полуостров, Крым, подчеркнул Зеленский, ее, то есть Киевской Руси, родные дети, они по праву ее наследники. А двоюродным племянникам, как отметил Владимир Александрович, и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство и пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров». Ну, Москва сколько там, Кремль? 800 где-то километров от Киева, если не ошибаюсь. Вот. Ну, а Владимир Владимирович, опять же, я его уже процитировал, кроме того, что считает, что, собственно, украинского народа-то и нет. Есть единый, три единый народ, русский, малоросов, украинцев, белорусов, ну и при этом постоянно, неустанно, мы приведем его цитату, конечно же, для баланса. Путин подчеркивает, Херсонес, источник зарождения, веры, русского народа и так далее, и так далее. Вот кто здесь прав, даже не только с исторической точки зрения, а с историко-политической пытаемся разобраться. Первым именно специалисту-историку предоставляю слово, российскому историку Борису Соколову. Борис Соколов с нами на прямой связи. Здравствуйте, господин Соколов.
Здравствуйте.
Ну вот ваша оценка как специалиста, вот это все, вот этот обмен, вот этот вот, собственно, чей Крым, дочка, то ли сын, украинский, российский, Киевской Руси, вот эти все изыскания, что есть источником, вот, ну вот ваше мнение как специалиста.
Да, мое мнение, что эта история имеет очень мало отношения и к реальным историческим фактам. Если мы перенесемся в конец X века, то есть к эпохе крещения Руси, в этот момент не было не то, что русского, украинского там или белорусского народа, не было и того, что мы называем древнерусская народность, потому что отдельно существовала, собственно, Русь, это варяги, норманы, которые говорили на скандинавском, на древнескандинавском языке, отдельно существовали подчинявшиеся им восточнославянские племена. Им еще только после крещения на протяжении XI века предстояло слиться в некую единую более-менее народность. Это первое. Второе, ну, Крым тогда имел к крещению Руси лишь то отношение, что, так сказать, после взятия Херсонеса в Крыму князь Владимир согласился креститься в православие у Византии. В тот момент Крым, извините, был византийский, отнюдь он не был, не принадлежал Киевской Руси. Киевской Руси он никогда не принадлежал. И поэтому на основе вот факта крещения Руси выводить принадлежность Крыма тому или иному современному государству никак нельзя. Но в связи вот с этим, ну, не юбилеем, а годовщина 1033 года, потому что легендарный возраст Христа 33 года, очевидно, значит, его прибавили к тысячелетию и получили вот такую годовщину. Но меня что поразило, это вот то, что, значит, Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, то есть подчиняющаяся Москве, она, значит, в эпоху пандемии, страшной пандемии, вывела на улицы города Киева десятки тысяч прихожан, но это совершенно преступная, на мой взгляд, акция, потому что это резко увеличит заболеваемость и смертность от ковида.
Господин Соколов, извините, я вас перебиваю. Я лично общался с спикером этой религиозной организации, он Николай Данилевич. Он утверждает, священник, что, дескать, Украинская Православная Церковь, они не любят, когда при этом добавляется Московского Патриархата, это Украинская Церковь, она, скажем так, ну не то, что независимая, избегает этого определения, но, ну, как бы не находится под Кириллом Российской Православной Церкви.
Как-то она не находится под Кириллом, если она...
Я цитирую.
Московского Патриархата.
Я цитирую, да, извините, я вас перебил.
Да-да.
Пожалуйста, так, продолжайте.
Что он говорил?
Не, ну вы имели, вы, да, вы отвлеклись на эту крестный ход этот, который в Киеве происходил, да, за данными, по данным украинской полиции, 55 тысяч, а участники чуть ли не 100 тысяч.
Ну, несколько десятков
тысяч. Ну, было, да, довольно многочисленно, но сейчас даже не в этом дело. Да, вот эта годовщина крещения, такое впечатление, вот я уточню свой вопрос первый, ну, я не знаю, ну, какой еще стране мира, вот я сейчас уже и к России прежде всего перехожу, ну, вот лидер ее, я не знаю прецедент. Там, не знаю, Джо Байден, до него Дональд Трамп, Барак Обама США, там, Эммануэль Макрон, Олланд, Франция, Борис Джонсон, премьеры Британии, даже более ранние, Маргарет Тэтчер, Рональд Рейган, не знаю, Ангела Меркель та же, которая сейчас вот уходит скоро с поста, чтобы они вот это постоянно возвращались к истории. Ну, Зеленский тоже возвращается, но он делает это в ответ. Если бы Путин не делал бы этого, вряд ли бы Владимир Александрович тоже. По вашему мнению, вот зачем это все? Просто так вот Владимир Владимирович любит историю, не дает она ему покоя, вот других проблем у него нет. Вот,
и, кстати... Владимир Владимирович черпает величие исключительно в историческом прошлом, как он его понимает, поскольку в настоящем похвастаться особенно нечем. Это, я так понимаю, у него такой комплекс. И здесь, в общем, побороть его невозможно. И, на мой взгляд, Владимир Александрович Зеленский, он делает ошибку, что он каждый раз на эти исторические экскурсы отвечает. Они, в общем, того, на мой взгляд, не стоят.
Вы считаете, стоит не обращать внимания Зеленскому? Как вы считаете?
Не стоит обращать внимания вообще на это.
Смотрите, а сама аргументация. Мы еще о статье поговорим, как же это, к украинскому окажде, векопомной Владимира Владимировича. Но вот именно касательно Херсонеса, Крыма, он не раз об этом заявлял. И присутствие на месте этом, и из Кремля. Вот приведу один из фрагментов одного из выступлений президента России, как он обосновывает с исторической точки зрения, по его мнению, вот значение Херсонеса Таврического именно для развития русского централизованного государства. Владимир Путин.
Вообще. вообще на Севастополь, в частности Херсонес, имеют для нас определенное, даже сакральное значение, имея в виду, что именно здесь князь Владимир принял крещение, его дружина приняла крещение, и после этого пошло крещение по Руси, это в известной степени колыбель нашего духовного самосознания. После этого началось и создание единой русской нации из многочисленных славянских племен, которые проживали на этой территории. А впоследствии это было одним из центров и создание централизованного российского государства.
Господин Соколов, у вас как специалиста оценка. Действительно, Владимир крестился именно там, вот такой ключевой момент, тезис, имеется в виду Владимир, конечно, не Путин. И вот эти все, они вообще соответствуют действительности с научной точки зрения исторической?
С научной точки зрения здесь существуют альтернативные точки зрения, то есть Херсонес в качестве места крещения, а есть также Киев в качестве места крещения.
Собственно, что я имел в виду, да, разные точки зрения.
Да, это первое. Второе, причем здесь Севастополь. Севастополь – это отнюдь не Херсонес, то есть, да, они где-то близки по местоположению, но Севастополь возник все-таки в конце XVIII века. И какое отношение имеет к Херсонесу, то есть, никак в Севастополе князь и его дружина, даже если херсонесскую версию принять, не могла креститься.
Кстати, такой тогда еще вопрос, собственно, понимаю, вы находитесь в России, вам, небезопасно отвечать на него искренне. Я вот именно как с исторической точки зрения, не с политической, чтобы вас, грубо говоря, не подставлять, господин Соколов. Действительно, вот эти все дискуссии, которые обострили после 2014 года по понятным причинам. А, собственно, с исторической точки зрения, чей Крым? И вообще, стоит ли так задавать вопрос именно с исторической, не политической точки зрения, хотя все связано?
С исторической точки зрения, принадлежность Крыма, как вы знаете, менялась. То есть он был византийским, до этого он был римским, если речь идет о южном береге. Если речь идет о центральном и северном Крыме, он принадлежал хазарскому каганату, там другим образованиям. Потом, возникло Крымское ханство, потом он, был завоеван России, и тогда постепенно он стал русифицироваться, то есть где-то во второй половине 19 века там стало уже русское большинство. А затем в 54-м году, в рамках Советского Союза, он был передан из РСФСР в Украинскую ССР, по чисто экономическим причинам, потому что опыт подсказывал, что полуостров исторический, в том числе, не может существовать без окружающих территорий Южной Украины, потому что он оттуда получает и продовольствие, и воду. И, в принципе, Крымское ханство, оно же существовало не в виде одного Крымского полуострова, оно, кстати, включало и Кубань, и нынешнюю Южную Украину. Поэтому экономически, когда решили строить этот Северо-Крымский канал, то, строить его должны были на территории Южной Украины, и логично было передать все это в ведение украинского тогдашнего республиканского правительства. А дальше уже, исходя из раздела СССР, то, что делились республики по тем границам, которые сложились в составе, были зафиксированы республиканские границы в составе СССР, Крым остался в составе Украины, и по этому принципу, когда сохраняется то, чем республика владела до выхода из Советского Союза, Крым должен, очевидно, оставаться в составе Украины, я понимаю. Так.
В этой связи все-таки еще одному историческое такое изыскание Владимира Путина, этой статьи. Наверняка читали вы же, да, господин Соколов, эту статью, этот труд на сайте Кремля.
Конечно.
Да, конечно. Ваша оценка, мы многих спрашиваем, мне интересно, конечно, и ваше мнение, что это с исторической точки зрения? Это, тоже, опять же, соответствует или нет действительности?
Какие-то факты, которые там приводятся, они соответствуют действительности. какие-то, так сказать, не очень соответствуют или совсем не соответствуют. Здесь дело в наборе фактов. То есть он берет только те факты, которые оправдывают, условно говоря, имперскую идеологию существования России как империи, и с этой точки зрения как бы Украина должна быть частью России. Логика статьи вот примерно такая.
Как вы считаете, вот есть разные мнения, многие очень серьезно к этой статье отнеслись, даже не с исторической точки зрения, не это рассматривают, скажем так, люди настороженно, оценивающая ситуацию, что это как бы сигнал Путина, что он не остановится на том, что он сделал с Крымом, частью украинского Донбасса, пойдет дальше, юго-восток Украины и далее, и далее, и далее. Вот, что это такое вот, ну, декларация, то, что он может сделать вполне. И обострение этой весной показало, что Путин не ослабевает, ну, в том, как он держит вожжи, скажем так. А вот есть и другая точка зрения. Вот Юлия Латынина, как к ней не относиться, за границей живет такой обозреватель российский. Она говорит наоборот. Я недословно, но по сути я цитирую. В программе «Код доступа» она высказала свое мнение, что вот это проявление такой как бы слабости, если угодно. Она это слово не употребляла, но суть такая. То есть если какой-то, я не знаю, имперский деятель хочет себе территорию взять, как это было в средние века, например, разные деятели, он не статьи пишет, не декларации оглашает, он это делает. А если этот деятель не может на это пойти, а 14-й год показал, что далеко не всю Украину Путин захватил. Ну, вот он выпускает таким образом пар, занимается историческим пиаром. Вот. А вы как считаете? Вот Путин просто действительно ему это вот лишний раз такой троллинг, если угодно, исторический Украины? Или он...
Нет, мне кажется, что главный адресат этой статьи отнюдь не Украина, не украинский президент, украинская элита или украинский народ. Главный адресат здесь Запад. Это США, страны НАТО, Евросоюз. Он просто пытается дать им понять, что он от Украины не отступится и сделает все, чтобы Украина не была членом НАТО и Евросоюза. Ну и естественно, что он не собирается возвращать ни Крым, ни Донбасс.
А дальше идти? Исторические русские земли взять, вернуть? Нет, все-таки, да?
Я не думаю, что сейчас это рассматривается в качестве серьезной повестки дня. Для этого у России просто не хватает сил, мне кажется.
В чем не хватает? Ну, вооруженные силы, ну, не надо преувеличивать ихнюю мощь, но определенные реформы в России проведены. В чем не хватает, на ваш взгляд, Борис, скажем так?
Их реформ, собственно, в России в вооруженных силах так и не было.
При Сердюкове министра обороны нет разве?
При Сердюкове была начата некоторая реформа. Частично она была сведена на нет контрреформами Шойгу, ну, которые вернули многое в прежнее положение. Но даже и сама реформа была скорее такая показушная Сердюкова, чем реальная. Но дело, значит, не в этом, а дело в том, что, судя по всему, Америка дала понять России, что за Украину она будет воевать.
Вы так считаете? Вы знаете, я есть считаю, разные точки зрения. Абсолютно, так. Конечно, это не моя, я просто цитирую, что наоборот, вот это соглашение с Германией, скажем так, Джо Байден, Ангела Меркель недавнее, что, мол, Северный поток 2 будет достроен и так далее, и так далее. Многие это констатируют, что эти два ведущих политика Запада белый флаг выбросили перед Путиным.
Дескать. Нет, я бы не рассматривал это как белый флаг, я бы просто рассматривал это как ошибку со стороны обоих политиков, что Меркель, что Байдена. Ну, так сказать, ясно, что в Германии есть мощное лобби Северного потока, оно давит на Меркель, а на Байдена давит леворадикальная часть его администрации во главе с вице-президентом Камалой Харрис. Вот. Но это не касается непосредственно военной безопасности Украины, то есть прямая агрессия против Украины будет, очевидно, иметь в том числе и военный ответ со стороны США и НАТО. Другое дело, что Северный поток сам по себе ставит Украину в сложное положение, особенно когда истечет нынешний срок соглашения о газовом транзите с Россией в 2024 году. В 2024 году, собственно, пока есть большая вероятность, что в США сменится администрация нынешняя президентская, и либо вернется Трамп, либо вернется какой-то республиканский кандидат, который, однако, разделяет негативные отношения к Северному потоку, и тогда он, в принципе, может установить эти санкции.
Ну, так что... Борис Вадимович, Трамп, предыдущий президент США, имея отрицательное отношение к Северному потоку 2, очень положительно относился к Владимиру Путину, если послушать его заявление или прочитать.
Ну, это была чистая дипломатия, потому что если брать реальные какие-то дела, то Трамп гораздо больше делал против Путина, чем делает сейчас Байден. То есть вот он хотя бы реально боролся против Северного потока 2.
Но Байден все-таки при этом, вы считаете, Борис Вадимович, ну, скажем так, Украину не отдает на откуп Путину все-таки?
Нет, он не отдает, потому что сама по себе потеря Украины была бы для... То есть возвращение ее, скажем, в ситуацию, которая была при Януковиче, президенте, это, так сказать, было бы большим поражением Америки и знаком Восточной Европы, которую, ну, не только Байден, но, в общем, я думаю, что здесь и двухпартийная элита допустить не может.
Угу. Спасибо. Спасибо, Борис Вадимович. С нами на прямой связи из России был российский эксперт-историк, кандидат исторических наук, доктор филологических наук Борис Соколов. Мы пытаемся разобраться сегодня вот этот вот обмен, скажем так, историческими заявлениями, если угодно, в данном случае о том, что Крым – это, ну, вот, наследник Киевской Руси, так считает президент Украины Владимир Зеленский. А ранее о сакральности для России, российского централизованного государства, которое потом образовалось, Крыма, крещение в Херсонесе, по его мнению, Руси, князя Владимира. Об этом не раз заявлял президент России Владимир Путин. Плюс, конечно же, та же статья о единстве русского и украинского народа. Постоянная историческая тема в выступлениях Путина возникает. Что это означает? Это просто такие научно-исторические споры, троллинг, если угодно. Или на самом деле за статьями Путина такая вот декларация, то, что он на самом деле будет делать. Пусть гибридно, но не только... в статьях, но и, скажем так, ну, не дай бог, конечно, на поле боя, если уж так выражаться. С нами на связи украинский эксперт-историк, сотрудник Украинского института национальной памяти, историк из Севастополя Максим Майоров с нами на прямой связи. Здравствуйте, Максим.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Но прежде всего, ваша оценка заявления вот к 1033-летию крещения Руси Владимира Зеленского. Вот эти вот мостики Киевская Русь, Крым украинский, конечно. И вообще, стоило ли вообще Зеленскому, понятно, кто адресат его, фамилия Путина не звучала, но его именно, конечно, скорее всего, имел Владимир Зеленский. Стоило ли вообще ввязываться вот эту поездку историческую, которую пытается, по мнению критика, навязать Владимир Путин?
Ну, на моє переконання і, власне, на переконання інституції, яку я представляю, Український інститут національної пам'яті, безперечно, це рівень президента України давати відповідь на такі от заяви, зазіхання.
Це стоїло робити, це стоїло робити, ви вважаєте?
Так, безперечно, так. Тобто, по суті, ми не можемо це пропускати повз увагу, тому що, якщо залишиться без коментарів заяви Путіна, то, ну, у них знайдуться свої адресати, так? Тобто, безперечно, потрібно вступати в цю дискусію, потрібно ці тези розбирати. Тим більше, що, скажімо, цей текст Путіна, текст, який приписується авторство Путіна, він сповнений різних історичних маніпуляцій, які, в принципі, не є новими, але вони піднесені на такий дуже високий офіційний рівень, тобто раніше його ці тези часто можна було почути від певних більш маргінальних таких от російських речників, там про один народ і так далі, тобто тих, які, в принципі, не сприймалися досить серйозно, більше сприймалися як якесь таке певне радикальне крило. Тут вже піднесли ці ж тези на такий офіційний рівень, що вже далі вище нема куди. Так? Відповідно, це дуже серйозна заява, це фактично дуже серйозна така гуманітарна цього разу і ментальна агресія, на яку, безперечно, треба давати відповідь, і це якраз дійсно президентський рівень давати такі відповіді.
А іменно от це заявлення Путіна, да, ви статті зараз Максим, говорили, Владимира Путина, а вот эти неоднократные его заявления о сакральности Крыма для формирования российского государства, крещения Руси именно, значит, в Херсонесе, он и ездил туда, Владимир Путин, посещал эти места. Ни Ельцин, ни тем более в советское время это представить невозможно было, чтобы Брежнев такие заявления делал. Вот это что? Это тоже вот из той же, скажем так, области, что вы сейчас говорите, да? Или какая-то, или просто что Крым после 2014 года, вот эти события произошли. Вот оцените, пожалуйста.
Ну, насправді, ще до 2014 року ця теза там про сакральність Криму в російській історії, вона просувалася. Тобто тут було кілька таких зустрічних тез. Одна лінія – це була там слава російського флоту Севастополь, форпост південний, а друга якраз була православ'я. Ми пам'ятаємо от якраз от побудову, точніше відновлення Володимирського собору на Херсонесі, яка відбувалася ще, власне, знову-таки при Путіні, але ще й при Кучмі. Так? Тобто Путін, він там без зміни такі в Росії, у нас президенти міняються, але нагадаю, що це ще були такі часи в контексті сучасної української історії вже такі давненькі, так? Коли, власне, тоді вперше почали підніматися теми ці. І от чим, власне, є педалювання теми сакральності Криму, сакральності Херсонесу? Ну, на мою думку, це, власне, таке певне поєднання двох ліній, двох претензій. По-перше, претензії на територію, що ми, власне, і побачили в 2014 році. А по-друге, претензія на церковну спадщину. Адже власне, ну там в такій легендарній, легендарному такому міфологізованому представленні вважається, що дійсно там Херсонець була певна відправна точка власне охрещення Русі. А позаяк російська православна церква і підтримує, і влада, яка підтримує цю церкву, вона власне проголошує, що сучасна російська православна церква це єдиний власне і прямий нащадок спадкоємець церкви, яка була в Київській Русі, в часі, власне, давньої Русі, то таким чином, ну, власне, ніби там виключаються, виводяться за дужки інші там претенденти, інші конкуренти, такі як Православна Церква України, інші, власне, конфесії і інші церковні організації, тобто оголошується, що єдина російська православна церква, вона фактично є носієм цього спадку. Хоча з історичної точки зору, тобто тверезо оцінюючи, власне, роль Херсонесу в цих процесах, мається на увазі в християнізації Русі, ну, вона сильно перебільшена, так? Тобто, навіть якщо ми, ну, дійсно, Україна апелює до того, що вона є справжньою спадкоємцею Київської Русі, апелює до того, що Крим – це невід'ємна частина України, я би, власне, на місці як українського президента, так і, власне, української такої інтелектуальної спільноти не педалював би тему якоїсь сакральності, ну, хай не для Росії, але для України. Тому що, насправді, по суті, оце значення Херсонесу, значення власне Криму для цих процесів, воно ну абсолютно міфоглизоване, і ці міфи вони, власне, були там закладені ще в середньовічні часи, а зараз просто вони відтворені, відживлені всупереч сучасним даним історичної науки, і їх пропагує власне там сучасна російська влада.
Максим, ну, а с другой стороны, а вы не потираете с удовольствием руки? Не из-за того, что происходит в Крыму, конечно, и войны, которые ни на день не прекращает Россия. Тут потирать руки нельзя, конечно. Это трагедия, драма, к сожалению, продолжающаяся. А вот с исторической точки зрения, ну, вот видите, вот эти темы поднимаются, статьи пишут лидеры государства, лидер. И вот действительно такой интересный момент в 21-м столетии происходит. Вот вам не радостно именно с этой точки зрения?
Ні, мені абсолютно не радісно, коли політичні лідери починають вважати себе або великими істориками, або великими філософами. Ну, ми чудово пам'ятаємо, власне, епоху історії нашої, власне, вітчизняної історії, коли були правителі, так би мовити, які вважали себе великими філософами, великими там всезнайками. Ну, далеко ходити не треба. Ті ж самі там перші комуністичні лідери, там Ленін, Сталін, які, власне, тирани, які правили Україну, вони теж себе вважали великими мислителями. Ну, як правило, це нічого доброго не віщує, тому що кожен має займатися своєю справою. Президент країни – це, власне, по суті, менеджер, по суті, обрана особа, а коли вона починає лізти в абсолютно не свою сферу, то це, власне, є ознакою того, що ну, ми маємо справу ну, з таким жорстким авторитаризмом і, ну, власне, з такими різними загрозами, так, як загалом для суспільства, так і ну, на, загрозами на міжнародній арені. Тобто, коли я сказав, що добре, що президент України відповів на закиди Путіна, ну, власне, це не від того, що я заохочую президента Зеленського займатися історією, коментувати історію, а тому, що ця відповідь потрібна була. Але загалом, звичайно, краще, коли президенти думають про сучасність і думають про майбутнє, а не про минуле. Тому що минуле, власне, це просто є певний такий багаж для безкінечних маніпуляцій, маніпуляцій свідомістю громадян, для, власне, накручування громадян на певні настрої, на агресію. От, і нічого доброго в цьому немає. Тим більше, що, власне, сам текст російської, сам текст, який підписаний Путіним, ну, це цілком маніпулятивний текст. Тобто там є, ну, власне, та частина, яка стосується історії, а не сучасності, ну, там дуже багато пересмикувань, дуже багато таких...
Наприклад, на ваш взгляд, самые такие вот вещи... Как, Путин же говорит, с этой статьей, пожалуйста, дискутируйте, но ее опровергнуть фактически нельзя, я недословно, по сути, цитирую хозяина Кремля, потому что она, цитата, дословная уже, честная. Вот что вы ответите на это?
Ну, це мені нагадує знову-таки там марксистів, які розказують, що там...
учення Леніна, як там, Маркса Леніна всесильно, тому що воно вірне.
Тому що воно вірне, так? Тобто це, по суті, пряма аналогія. Ну, якщо вже дійсно в конкретику вдаватися, я просто ну, не буду там дуже такі деталі аналізувати, але найперша теза про те, що там в часи Київської Русі всі, в тому числі, там він підкреслює, що не слов'янські навіть племена, на фіно-угорські, говорили однією мовою, були фактично одним народом, який потім нібито розпався. Це, по суті, дійсно, ну, м'яко кажучи, це застаріло і уявлення з позиції історичної науки. А кажучи відверто, це абсолютно маніпулятивне твердження. Тому що, ну, за великим рахунком, якщо ми подивимося на етнічні процеси в тодішній Русі, коли вона зберігала таку-сяку політичну єдність, то вона була населена низкою різних племінних угруповань, союзів, які не становили собою дійсно якусь етнічну єдність і не становили собою якогось одного народу. Тобто вже після розпаду Київської Русі, який був спричинений, зокрема, монгольською навалою, про що було мова, тоді почалася вже консолідація різних цих племен в різні народи. Тобто фактично йшов процес не розпаду єдиної народності, як було сказано, а навпаки була консолідація різних між собою слабо пов'язаних племен і племінних союзів в різні народи, які потім, власне, сформувалися як там український народ, білоруський народ та російський. Тобто, взагалі, якщо ми говоримо про українців-росіян, то в період після, власне, падіння Києва і розпаду Русі внаслідок, ну, ще до, власне, це почалося, але ми беремо відправну точку монгольську навалу, то аж до часів Переяславської ради і далі, насправді, українці і росіяни, вони жили абсолютно в різних державах, мали абсолютно різні орієнтири політичні, і дуже часто навіть між собою воювали, просто що Росія, вона цього не визнає, називаючи своїми ворогами тоді литовців, поляків, ну, просто це, ну, не дуже в Росії вітається, говорити, що чималою частиною армій тих, які воювали з московитами в той час, вони складалися, власне, з українців, які воювали, ну, не з примусу, а, власне, щиро, тому що вони асоціювали себе не з Московією, не з Москвою, а з іншою державою, до складу якої вони входили, так? І це були століття тривали. Тобто, по суті, цей період, він був довше, ніж період знаходження України під владою Москви. Тому говорити про те, що там є якась історична єдність, яка там чомусь похитнулася, її треба відновити, це абсолютно маніпуляція.
Дякую, Максим. К сожалению, время у нас ограничено. Я очень вам благодарен. С нами на прямой связи был украинский историк. Историк из украинского города Севастополя Максим Майоров с нами на связи. Мы вот больше исторический аспект вот этого обмена историческими любезностями между Владимиром Путиным, который, ну, детская цитата, первым начал, но Владимир Зеленский не промолчал. И очередную годовщину крещения Руси он тоже сделал свою, свое заявление с историческими экскурсами, не упоминая своего российского коллегу Владимира Зеленского. Но все-таки чувство мира присуще Владимиру Зеленскому и его должности. Еще раз коротко процитирую. 24 области Украины, полуостров Крым, родные дети Киевской России, утверждал Владимир Зеленский. И они по праву ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство. Конец цитаты. Ну вот мы чисто такой политический, стратегический, как, если угодно, геополитический аспект в этой части программы рассмотрим с украинским политическим обозревателем Владимиром Фисенко. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Владимир, ну я сейчас не спрашиваю. Конечно, вы читали статью Путина и заявление Зеленского, вы в курсе все. Можно смеяться, иронизировать над этим. Ну, мол, что это такое? Вот, мол, провидение в России всегда вот, значит, провидение. Что такое провидение? Это, которое обращено в прошлое. То есть не будущее как бы интересует правителя, а то, что было в прошлом. Вот его подправить, подкрасить и так далее. Это, мол, навязывается соседям. Можно смеяться над этим, можно спорить, хотя Путин настаивает, что он прав, и так далее, и так далее. Но это все вот ограничится этими статьями, заявлениями, я не знаю, и все, или все-таки Путин может к делу, вернее, он уже приступил к делу в 2014 году, но он может продолжить, или наоборот, я вот цитировал госпожу Латынину, как к ней не относиться. Вот она интересную точку зрения, на мой взгляд, высказала, если она кажется права, конечно, не факт, что, дескать, наоборот, это проявление, она не употребляла это слово, но, по сути, слабости Путина. Он не может больше Украину оттяпать больше, то, что он уже отхватил. Вот он пишет эти статьи своим избирателям, угрожает Западу. Ну и вот пар такой выпускается. Это моя такая трактовка, госпожа Латынина. А вы как считаете, можно к делу приступить Путин?
Мы не знаем точно, какие мотивы двигали Путиным в написании этой статьи. Об этом знает он сам. Я приведу те версии, которые мне ближе и к которым я склоняюсь. Я согласен с госпожой Латыниной по поводу сублимации Путина на украинскую тему. Есть сублимация, несомненно, но у меня иная трактовка. Думаю, что Путин после 2014 года, ну фактически даже раньше, я думаю, что это началось еще во время оранжевой революции. Просто в четвертом, в конце четвертого, в пятом году иначе Путин реагировал на тогдашнюю украинскую революцию. А вот в 2014 году он отреагировал совсем иначе, прямым военным вторжением. Но он и тогда, и сейчас не понимает Украины. Это, кстати, очень заметно по многим его заявлениям, ну то, что он неадекватно воспринимает украинскую ситуацию. Но у него, видимо, есть некий когнитивный диссонанс. Вот он не может понять, это в статье, кстати, проявляется. Как же так? Мол, это единый народ, мы одинаковые с вами, обращается он к украинцам. Причем пытается обращаться и на украинском языке.
Это да, уже прогресс. Копия на украинском языке, это беспрецедентно. Впервые это... на сайте Kremlin.ru на украинском, то есть на языке несуществующего народа.
Ну, извините. Совершенно верно. Вот это впервые. Вообще у Путина есть такой устойчивый комплекс, устойчивое предубеждение по отношению к Украине. Это нечто искусственное. Это касается как украинского народа, украинской нации, так и украинского государства. То есть это что-то, появившееся как некая ошибка, искривление, деформация истории. В статье он, кстати, пытается это обосновывать. Вот здесь я как раз подхожу вот к этой мысли, почему эта сублимация, это непонимание. Как же так? Мы вроде бы один народ, а они, украинцы, развиваются иначе. Они все дальше от нас. Они не хотят с нами дружить. И вот тут он делает вывод. Надо же как-то объяснить эту ситуацию и поставить ее на некую устойчивую теоретическую историческую основу.
Я прошу прощения, Владимир, если я перебью, я прошу прощения. Ну вот, ну конечно, Путин политик, а не только в России, в любом, пожалуй, государстве мира, только степень разная. Реальная политика, публичная и честность, это не всегда, мягко говоря, совпадает. Но неужели этот опытный политик, который, ну и пусть он там не отличный был в институте Жданова в Ленинграде, но не двоечник же. Это все равно, что Милошевич в каком-то там 95-м году будет писать статью, что хорваты и сербы один народ. Ну разве нет? Ну это, ну я не знаю. Ну или это такая мера цинизма, как утверждают критики Путина?
Не, ну, мера цинизма присутствует, но я думаю, что все-таки Путин убежден в этом. Кстати, не только он один. Вот я в рамках дискуссии уже не только по поводу статьи Путина, а по поводу самой темы. Вот мы один народ или нет. Слышу разные точки зрения. Вот недавно Евгений Головах, известный украинский социолог, он вспоминал, как его российские коллеги в 90-е, в начале 2000-х годов очень часто как бы в кулуарах подходили с тем же самым как бы тезисом, ну только, знаете, так вот, крик души. Ну как же так? Мы же с вами одинаковые. Да, ну так вот сложилось исторически.
Но события после 2014 года, пусть не в Крыму, хотя и там не все так просто. Донбасс
это
даже.
Так.
Раз
но
они не показывают, деле... что, как, по крайней мере, если о Донбассе только говорить, не в целом, как минимум половина Украины не приемлет это. Неужели не... А с кем же они воюют тогда на Донбассе? С НАТО?
Вот именно, да. Понимаете, в том-то и проблема. Что я же говорю, тут когнитивный диссонанс для самого Путина. Надо было это как-то объяснить и поставить это на теоретическую основу. Именно поэтому вот он дал задание написать ему такую статью, но по его установкам идеологическим. Поэтому сублимация тут присутствует. Но не только. Вот было бы хорошо, если бы все ограничилось только лишь вот такими, я бы сказал, психологическими и историческими экзерсисами Путина.
Ключевой вопрос, ограничится или нет?
Вот, да, да. И, ну и, конечно, это часть пропагандистской кампании. Я тут просто обращу внимание, что с конца июня, с 22 июня, тогда появилась статья Путина в Die Zeit в Германии.
Да, да, да.
А потом вот в июле, да, в конце июня статья Медведчука, потом прямая линия Путина, вот статья Путина об Украине, интервью Козака. Это целая пропагандистская кампания. Кстати, тоже вишенка на торте совсем недавно, обращение России в Европейский суд по правам человека. Это все звенья одной цепи. То есть это еще и часть пропагандистской кампании. В России решили вновь начать наступление идеологическое на Украину. И вот тут подходим к главному вопросу. Это просто так или нет? К сожалению, есть риск, что Путин может не ограничиться сугубо идеологическими, пропагандистскими действиями. Да, есть риски новых агрессивных действий со стороны России. И в этой связи, я думаю, что надо активно об этом говорить нашим западным партнерам, потому что они слишком заигрались в свой оппортунизм в отношениях с Путиным. Есть двойственность, которую мы видим, ну как по «Северному потоку-2». Поэтому риски новой агрессии со стороны России, они действительно существуют. То, что Путин обращает чрезмерное внимание на нас, это всегда опасно. Знаете, лучше, когда он нас не вспоминает, занимается там какими-то своими и другими делами.
Ну, такое впечатление, больше ничем не занят, ну разве что, да, американцы.
Нет, на самом деле у него есть и другие предметы для беспокойства, там есть выборы в Госдуму.
Конечно.
Кстати, тоже многие считают, что тут есть тоже риски, и ну, мы же видим, там тоже украинская тема используется, потому что идет раздача российских паспортов на Донбассе,
да, да.
И просто так. Этих людей пытаются привлечь как избиратели «Единой России», ну и там еще одного такого еще, тоже шовинистического проекта даже, где фигурирует человек, воевавший на Донбассе.
Так называемый вот, великий писатель земли русской, как его, это самый, ну, Прилепин.
Да. Но тут главное, чтобы «Единую Россию» поддержали. То есть тут есть и сугубо внутриполитические мотивы, потом еще один мотив, на который многие россияне указывают, надо отвлечь внимание от внутренних проблем. Ну, это традиционная политтехнология. В России очень сильное так называемое антивакцинное и антиковидное недовольство. Очень сильное. Там недовольны действиями властей, ограничениями, связанными...
А волна, вот, пусть сейчас на плато вышла, но волна ковидная высокая.
Совершенно верно.
В России.
Да, то есть разрекламировали свою вакцину, а ей не хотят вакцинироваться. Новая волна эпидемии. И от этого надо было как-то отвлечь и вот переключить негативное внимание на Украину. Это тоже, кстати, важный момент. Ну и отмечу еще одну мотивацию. Об этом говорят, кстати, некоторые российские коллеги. Они считают, что Путина убедили, и мы, кстати, видим подобные же тезисы внутри Украины, вернее, слышим его, что осенью в Украине начнется новая волна протестов, протестов против Зеленского, и что якобы это приведет к смене власти, к досрочным выборам.
Серьезно, рейтинги показывают, у Зеленского падает, конечно, но нет у него конкурентов.
Скорее стабилизировались. Скорее рейтинги стабилизировались.
Ну откуда это берется? Это ну, короче, ну, вы комментируйте, пожалуйста.
Я приведу пример, откуда это берется. Просто конкретная ссылка на одного украинского политика, правда, очень своеобразного, весьма специфического. Это Илья Кива. Сказал, да, что вот он даже график расписал. Когда какие протесты будут?
Он кандидат наук, ему виднее.
Да, но я вам скажу, если бы только Кива. Вот сейчас многие обращают внимание, Арсений Яценюк на канале Рината Ахметова тоже. Но он хочет вернуться, он хочет в большую политику.
Владимир, прошу прощения, всегда рад с вами общаться, у нас осталось 20 секунд. И что же, вы не исключаете, что Путин приступит к делу, чтобы объединить два народа?
Насколько риск это... есть. Я бы не сказал, что я не исключаю. Есть риск, есть большой риск, поэтому наши оборонные структуры, спецслужбы должны быть в полной готовности. И очень вовремя, кстати, вот подписал Зеленский закон о национальном сопротивлении, о территориальной обороне. Поэтому мы должны всегда быть в готовности. Уроки 2014 года не должны пройти даром.
Спасибо большое. Я вам очень благодарен, Владимир. Владимир Фисенко с нами на прямой связи был, украинский политический обозреватель. Это был «Крымский вечер», который для вас, друзья, привел ведущий Александр Лач.